Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 25 января, сейчас 14.05. В студии Юрий Будкин. Разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Болельщики сборной России смогут в Пхёнчхане демонстрировать национальный флаг. Дональд Трамп заявил о готовности давать показания по так называемому российскому делу. И известный врач-гематолог не признала свою вину в смерти пациента после проведения сложной медицинской процедуры. Ее признали виновной и назначили женщине 2 года колонии общего режима.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня появились разъяснения от Международного олимпийского комитета, согласно которым болельщикам нельзя запретить использование российского флага во время Олимпийских игр в Корее. Но действия, когда вы пользуетесь этим флагом на олимпийских объектах, могут расцениваться как организованная политическая демонстрация. Так, во всяком случае, сказано в заявлении Международного олимпийского комитета, который сегодня цитирует все российские средства массовой информации. Это разъяснение получили после того, как первый телеканал сообщил, болельщиков запретят проносить на соревнования в ходе Олимпиады в Южной Корее флаг России, потому что страна не участвует в играх 2018 года. Позднее служба информации Олимпийского комитета России отметила, что официального запрета на посещение спортивных объектов в ходе игр с флагом России нет. Использование страны, флага страны с признанным Национальным олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщикам или группой фанатов на играх не может быть запрещено. Тем не менее, если бы это будет происходить в форме организованной политической демонстрации, то мониторинговая группа Международного олимпийского комитета примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решений исполкома МОК от 5 декабря 2017 года. То есть, по большому счету, от поведения болельщиков и от того, как они будут использовать государственный флаг Российской Федерации, во многом зависит будущая судьба Российского олимпийского комитета. 7373948, телефон. Фонд прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Вы можете писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Итак, есть определение. Как кажется, оно более-менее конкретное. Но с другой стороны, когда говорят... болельщикам или группой фанатов может быть использован флаг страны с признанным, но отстраненным временно Олимпийским комитетом. Но что такое организованная политическая демонстрация, если 2 человека будут демонстрировать этот флаг, даже находясь на трибунах? Это будет считаться политической демонстрацией? В любом случае это демонстрация. Если вы показываете российский флаг на трибуне, значит вы его демонстрируете, а это политика. Нет, ведь это происходит в условиях, когда официально Россия в Олимпийских играх не участвует. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можно ли будет выйти из этой ситуации? Или, по сути, это означает, что болельщикам лучше бы не пользоваться государственным флагом Российской Федерации? 7373948, телефон прямого эфира. Можете писать на смс-портал, можете писать через сайт. Значит, почему через сайт? Через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Дозванивайтесь, 7373948, телефон прямого эфира. Пока вы дозваниваетесь, смотрим за лентами, наблюдаем за лентами новостей, появляются сообщения по поводу причины смерти Людмилы Сенчиной, вы слышали об этом в информационном выпуске, и теперь вновь уже российская газета пишет, ссылаясь на продюсера певицы Владимира Андреева, про онкологическое заболевание. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, ну, по-моему, все очень просто. Должны быть жесткие правила определенные, которые нельзя нарушать. Правильно?
Но демонстрировать, еще раз, это правило, в общем, не с этого года действует, и не под Россию его придумывали. Ему, по-моему, 18 лет. Демонстрировать символику стран, которые не участвуют в Олимпийских играх, не принято.
Не принято, но не запрещено. То есть...
Если это не политическая... раз уж вы продолжили это, тогда я закончу эту фразу. Если это не политическая демонстрация.
Ну вот надо просто жесткие правила, четкие должны быть. Понятно и всем, что такое политическое, что такое неполитическое.
Ну вот смотрите, вот вам это правило понятно на сегодня?
На сегодня нет.
С этой понятно, вот поэтому я и спрашиваю, как вести себя болельщиком? Лучше не показывать?
На сегодняшний момент, вот, насколько это известно сейчас, лучше не показывать.
Понятно, спасибо. Это вот так надо рассматривать. Значит, если болельщики попытаются это делать, это может быть рассмотрено во вред будущему, олимпийскому будущему России. То есть, получается, если вы будете это делать, есть вероятность того, что вы сделаете нашим спортсменам только хуже. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, это Ростислав. Прошу. Я думаю, что можно выходить на трибуну с портретами членов Олимпийского комитета России, потому что они и еще жены майоров футболистов так провели Олимпиаду в Сочи, что теперь любой саночник может сказать, хоть
сейчас,
давно я не
сейчас,
катаюсь,
сейчас, только подождите. Саночки важны. Сейчас вы вот шутите, а мы разве собирались шутить по этому поводу?
Зато теперь любой саночник может сказать, хоть давно я не катаюсь, только саночки важны.
Ну, я понял, то есть у вас шутка, серьезно, вы не готовы разговаривать. Раз едут олимпийцы из России, значит, и болельщики едут из России. Ну и что, Григорий из Питера написал на эту тему, 532-й предлагает одеться в матрешки. Еще раз, вот смотрите. Вам Международный олимпийский комитет сейчас на входе говорит, вот смотрите, вам, конечно, нельзя запретить, говорят они, вот если читать этот текст разъяснения Международного олимпийского комитета, но вы обратите внимание, мол, доиграетесь, если что, будет только хуже для российского будущего в смысле олимпийского движения. То есть вы этого хотите, получается? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, меня
Прошу.
Зовут Егор. Да, вы знаете, мне кажется, что в любом случае последствия какие-то будут. Будут ли флаги российские на трибунах? Не будут. Поэтому, мне кажется, нужно просто быть к этому готовым заранее, и уже каждый болельщик делал бы для себя выбор спокойно,
вывешивать вот флаг на трибунах. Если бы этот выбор стоял перед вами, какой бы вы сделали?
Вы знаете, очень сложно, потому что, мне кажется, это должна быть какая-то, ну, обсужденная массовая тема. То есть, если государство российское, российский народ готов к последствиям в любом случае, то, конечно, я бы вывешивал. Да я в любом бы случае, вывешивал.
То есть, секундочку. Да. То есть, а кто с кем должен договориться? То есть, вот, судя по всему, с государственной точки зрения, там ведь и проблемы признаются. То есть, все делается для того, чтобы сохранить Россию в олимпийском движении. Вы говорите, а я не хочу.
Да нет, дело не в том, что не хочу. Надо просто понимать, что если... Понятное дело, что мы наверняка где-то провинились. Провинились удачно для там сообщества.
Так
там,
надо ли провиниться еще раз?
Да, ну мне кажется, что в любом случае найдется какая-то провинность. Ну не это, так найдется другая. Поэтому, но, ну какая разница, при такой
подождите,
политике.
Подождите, но исходя из этого, поэтому давайте дадим им дополнительный шанс.
Ну, я не знаю, насколько нужно провоцировать непосредственно, но речь идет не о запрете.
Вы же об этом говорите?
Ну, я говорю о том, что Олимпийский комитет сейчас говорит, болельщики могут вывешивать, главное, чтобы это не было какой-то организованной политической акции.
Но они же как бы между строк говорят, но мы вообще-то на это посмотрим и будем расценивать мы.
Ну да, и скорее всего будут расценивать как политическая акция.
Так может тогда не надо?
Ну, может, и не надо, но, на мой взгляд, это тоже такая странная, как бы, история. Если выступают уж наши спортсмены на Олимпиаде, как
важно,
можно не поддержать?
Важно как-то договориться. Ну, слушайте, можно фамилию кричать.
Ну, смотрите, вот я думаю так. У нас есть ряд спортсменов, которые едут под нейтральным флагом. Это их выбор, хотя, в общем, на мой взгляд, не очень правильный, потому что у нас, как бы, спорт все-таки воспитанное государство, но это уже их выбор. Они едут туда. Если едут болельщики, почему им не поддерживать символик из трибун? Ну, на мой взгляд, это было бы правильно по отношению к спортсменам, которые участвуют на Олимпиаде.
Но в этой логике тогда мы должны заранее договориться, что, как это можно сделать, чтобы они не расценивали это как политическую провокацию.
Я думаю, что добиться того, чтобы это не расценили как политическую провокацию, невозможно. Если это будет, то ничто на это не может повлиять. Другой вопрос, что если спортсмены едут, ну, конечно, надо поддерживать символикой.
Ну, получается тогда, значит, поэтому мы говорим, значит, мы на всякий случай это сделаем.
Ну смотрите, логика такая. У нас государство воспитывает спортсменов. Россия воспитывает спортсменов. Не частный бизнес, а в основном, ну, как я себе представляю.
Нет, про логику мы уже неоднократно говорили. Нам бы договориться о формуле поведения теперь в нынешних условиях. Логику-то мы знаем.
Так. Но мне кажется, что даже если там российские болельщики будут вести себя, а это все-таки не футбольные фанаты, а олимпийские болельщики, это совсем другие люди, даже если они будут вести себя, что комар носу не подточит, но все равно найдется какая-то
еще
причина.
Как те хорошо, поэтому давайте нарушать. Ну вот эта логика-то ваша, она так звучит.
Не нарушать, нужно просто вести себя адекватно, но нужно быть готовым к тому, что даже не нарушая, мы можем оказаться в чем-то виноваты.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямой эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Прошу. Добрый день. Игорь, Москва. У меня друг с Украины, их в составе 4 миллионов в России живет. Как вот быть им? Да. Может быть, они захотят вывесить российские флаги и тем самым подставить нас?
Может быть.
Вот этот шаг Олимпийский комитет не рассматривает.
Но мы же не рассматриваем, кто там еще что может сделать. Мы же о собственном поведении говорим.
Хорошо, хорошо. Ну, я просто свою точку, как бы, опасения.
Но нет, подождите, опасения ваши понятно. А про собственное это поведение вы готовы что-то сказать?
А собственно, ну, я бы с флагом бы прошелся хотя бы по улицам. Не знаю, будут там...
Но вы, смотрите, даже вы, даже когда вы так это говорите, я бы прошелся. То есть я бы его продемонстрировал. Это уже политика, разве нет?
Не обязательно политика. Я бы высказал свою поддержку своей стране.
Но страна отстранена, значит, это политика. Выход-то есть из этого какой-то. Вот тут главное, мы не можем договориться, получается. Что с этим делать? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Значит, тысячи раз я сидел на трибунах в спорте всю жизнь и болел. Хочу обратиться к некоторым крикунам, которые... дергая флаг за разные места, не видят даже то, что происходит на площадке. Настоящий, понимающий, углубленный болельщик, ему флаг вот как тряпка не нужен. У него есть другие аргументы для того, чтобы болеть за своих, за русских. Алло.
Я пытаюсь понять, с вашей точки зрения, в нынешних условиях, как себя должны вести наши болельщики?
Надо быть очень аккуратным, потому что многие из этих, кто ходит с флагом, вообще в спорте ничего не понимают. И это крикуны, которым надо покричать, отметиться, фотографироваться.
Но тогда получается, что договариваться бессмысленно, они все равно так сделают.
Ну, вы знаете, я думаю, за флажки, знаете, такие небольшие, ну, ничего не будет. А вот надо просто работать с болельщиками, и вот эти вот знамена, транспаранты, в которые они одеваются, махают там, вот это надо, конечно, немножко остудить. И я еще раз говорю, суть-то в том, что эти люди не являются настоящими болельщиками.
Это отдельный спор, мы сейчас говорим не об этом. Я понял вас, спасибо. Еще раз напомню, болельщики сборной России, согласно разъяснениям Международного олимпийского комитета, смогут демонстрировать национальный флаг в Пхёнчхане, однако эти действия могут расцениваться МОК как организованная политическая демонстрация.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дональд Трамп заявил о готовности дать показания по так называемому российскому делу. Он сказал, что хочет сделать это как можно скорее. Впрочем, перед дачей показаний Трамп заявил, что собирается скоординировать свои действия с адвокатами. Так, во всяком случае, президент говорил, общаясь с журналистами президентского пула в Белом доме. Еще Трамп отметил, что готов давать показания под присягой, отверг обвинений в связях с Москвой. Журналисты отмечают, что по некоторым данным спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о приписываемом России вмешательстве в американские выборы, может допросить президента уже в ближайшие 2-3 недели. Вот видите, а американский президент говорит, давайте не откладывать. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? А Арек Галстян с нами на связи, он кандидат... Так, не получилось у нас. Давайте еще раз попробуем. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Говорят, мы допросим президента. Президент Трамп говорит в ответ, а давайте быстрее. Зачем откладывать? 7373948. Алло. Нет, не получается так. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, и можно писать на смс-портал, можно писать через Telegram. Так, Странная ситуация, Россия отстранена, но при этом не отстранена. Это Андрей из Москвы нам пишет, возвращая нас к истории с Олимпийскими играми. Самое удручающее, пишет 287-й, что чиновников уже вывели из ответа за то, что они сотворили еще... Ну, тут очень много идей по поводу того, как можно попытаться, что называется, надурить. Сделать как-нибудь по-другому, мол, они не догадаются, что мы на самом деле хотели бы сделать. Вот 600-й пишет в левом верхнем углу олимпийского флага, нашить российский флаг поменьше и демонстрировать таким образом поддержку. Так, если спортсмены не будут видеть флаги болельщиков, в чем тогда смысл так называемой поддержки спортсменов? Тогда нет смысла боления, пишет Паншев. В этой связи хочется вас спросить, Паншев, когда вы так пишете, а вы часто бывали вот на таких выездных соревнованиях, прежде всего на Олимпиадах? Все, возвращаемся к Дональду Трампу, который говорит, а давайте будем допрашивать меня поскорее, раз уж все равно хотите допросить. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. У нас еще и с телефоном какие-то проблемы, что ли? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте с вами попробуем поговорить. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Вызов от вас упущенный.
Да что вы. А вы кто?
Шпрыгин Александр.
Александр Шпрыгин, прекрасно. Президент Всероссийского объединения болельщиков дозвонился к нам сам в прямой эфир. Это радиостанция «Говорит Москва». Но мы договаривались с вами поговорить по поводу...
Да, здрасте, извините, просто подойти не мог. Вот сейчас освободился, сразу перезвонил.
Ну вот видите, значит, теперь вы у нас в прямом эфире. Александр, мы уже тут довольно долго ведем разговор по поводу того, что делать в нынешних условиях болельщиков. С вашей точки зрения, вот когда читаешь нынешнее разъяснение Международного олимпийского комитета, складывается такое впечатление... Лучше все-таки, что называется, вообще с государственной символикой туда не ходить.
Ну, знаете, в принципе, все на самом деле намного банально проще, и я бы на две вещи разделил бы эту историю. Первое, то, что любой запрет, он вызывает, как правило, в обществе ответную реакцию, противоположную, причем, как правило. И даже те россияне, которые ездят туристами и зрителями, и не собирались брать флаги, теперь я думаю, что каждый второй вообще флаг возьмет просто из принципа. Но... А второй момент, что... Хартия Международного олимпийского комитета, ее действия распространяются на спортсменов, но никак не на граждан. На граждан только может корейское законодательство распространяться, а корейским законодательством использование флагов не запрещено. Более того, в принципе, как я понял, рассказали, что как бы они не возражают против флагов, там поясненники сделали.
Александр, но вот эти все-таки про пояснения. Там ведь написано, мы вам, мол, запретить не можем, но мы потом посмотрим, не политическая ли это демонстрация. И дальше они тоже ведь на это обращают внимание. А потом, когда мы это решим, мы сделаем вывод о будущем вашего олимпийского комитета. То есть придете с флагами, сделайте себе же хуже.
Ну, вообще, в принципе, да, я считаю, что, в принципе, сам этот момент, он очень возмутительный, потому что в нашей практике бывает, что болельщикам запрещают использование символов, но это, как правило, провокационных или экстремистских, а чтобы запрещали флаг страны,
нет,
на моей памяти такой
так впервые здесь, флаг здесь страны... тоже они говорят, мы ничего не запрещаем, но вы уж сами как-то подумайте, но когда так говорят, ведь лучше, что называется, подуть на молоко, нет?
Нет, а последний флаг страны, которого запретили, на моей памяти, это флаг фашистской Германии. Но там сама страна потом признала всю эту ошибку и сменила свою...
Нет, подождите, Александр, вы говорите, запретили. Никто не запретил. Смогут демонстрировать болельщики? Там же написано четко.
Да, без проблем смогут, я такого не видел. Причем, более того, это, еще раз говорю, это запрещает... грубо говоря, ну, не, вот все эти разговоры ведет, это вот на уровне Международного олимпийского комитета, а я думаю, что банально простые корейские полицейские, которые безопасность будут на играх обеспечивать, и не вообще будет вот глубоко фиолетово там до всех этих флагов и до всего происходящего, то есть по факту будет ровно да наоборот, и более того, очень сложно влиять на поведение трибун там через спортсменов, даже в футболе такого нет, где команды несут напрямую ответственность за поведение зрителей. Ну, и то, как бы, не всегда это срабатывает. Так
команды и не будут, судя по сегодняшним разъяснениям. Судя по сегодняшним разъяснениям, не команда, а Олимпийский комитет будет нести ответственность за поведение болельщиков.
Ну, может быть, он ее будет, он уже и так несет. И так, в принципе, у нас, знаете, наше олимпийское движение, как побитая собака, которую все, кому не лень, хотят пнуть. Я бы, ну, мое личное мнение, я бы вообще, как бы, не то, что забойкотировал, а именно просто спортсменам рекомендовал бы отказаться от участия в такой всей истории. Вот и все, и поэтому здесь, чем больше мы будем под это подстраиваться, тем больше это будет, знаете, некий мазохизм
напоминать. Я понял, в вашей логике тогда болельщикам вы бы рекомендовали туда не ехать?
болельщики, я вам хочу сказать, что в большинстве своем не едут, а едут в основном те, кто уже туры прикупили заранее, и уже теперь у них нет вариантов не поехать, и даже если там не будет российских спортсменов, они просто как туристы поедут, а международное спортивное знаковое событие запечатлеть.
Я понял, спасибо. Александр Шпрыгин до нас дозвонился, президент Всероссийского объединения болельщиков. Мы довольно много сегодня говорим о разъяснениях Международного олимпийского комитета по поводу флагов, национальных флагов Российской Федерации в Пхёнчхане.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Будем продолжать пытаться решать наши технические проблемы. Будем надеяться, что с телефонами все-таки все нормально. Вот видите, господин Шпрыгин до нас сам в итоге дозвонился. Следующая тема. Известный врач-гематолог, 42-летняя Елена Мисюрина, не признала свою вину в смерти пациента после проведения сложной медицинской процедуры в частной клинике. Это история 2013 года, но приговор прозвучал сейчас. Черемушкинский районный суд города Москвы женщину-врача приговорил к реальному сроку лишения свободы. 5 лет рассматривали, но 22 января в суде Елену Мисюрину признали виновной и назначили женщине 2 года колонии общего режима. Главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев к нам присоединяется. Андрей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, что это за история? Насколько я понимаю, это история, о которой много говорят в медицинских кругах теперь.
Но это сейчас действительно самая главная новость в профессиональном сообществе. История темная, история непонятная. И, конечно же, комментарии в основном резко негативные по отношению именно к судебному решению. Насколько мне известно, данное решение вынесено исключительно на основании патологоморфологического исследования, то есть вскрытия, которое проводилось в клинике МедСи. Причем, опять же, могу ошибаться, но по информации из открытых источников есть данные, что у них в тот момент не было лицензии на проведение подобного рода исследования. И сам врач, который проводил это исследование, тоже не является их постоянным сотрудником. Ну и вот, базируясь только на одном этом, пациентку приговорили к реальному сроку. Это, конечно же, не совсем правильно.
Не пациентку, врача. Я вас поправлю. Смотрите, у меня тут вопрос в этой связи. Судя по тому, что пишут в прессе теперь, правоохранители выяснили, что медик проткнула кровеносный сосуд иглой, что через несколько дней привело к гибели мужчины.
Ну, если кровеносный сосуд протыкается иглой, то, как правило, последствия все-таки развиваются более стремительно, а не через несколько дней. Потом, понимаете, ну, мы сейчас действительно объективно не знаем правды. Это, я единственное, что вот хотел подчеркнуть, что любой врач, активно практикующий врач, ежедневно делает очень много различных инвазивных процедур. И любая, даже самая безобидная инвазивная процедура имеет свой процент осложнений. И единственный результат, который мы можем получить на основании вот этого резонансного дела, это то, что медики просто не будут оказывать полноценную помощь пациентам, потому что будут бояться развития осложнений и дальнейших судебных преследований. И ни к чему другому, кроме как к снижению качества медицинской помощи, это решение не приведет. Во всем мире эти вещи действительно расследуются, во всем мире действительно есть четкий реестр каких-то ошибок врачебных, осложнений, все это учитывается, но здесь надо четко понимать нарушение технологии проведения, либо действительно осложнение, которое привело к смерти пациента. Это абсолютно разные понятия, и, естественно, это, ну, как минимум повод для очень детального разбирательства.
Скажите, вот вы говорите, что это повод для детального разбирательства. Понятно, что какое-то разбирательство будет, потому что Мисюрина не признала свою вину и, наверное, будут как-то пытаться оспаривать этот судебный приговор. А медицинское сообщество будет в этом как-то участвовать, с вашей точки зрения?
Ну, медицинское сообщество уже участвует, потому что сейчас во всех социальных сетях, во всех группах это самая обсуждаемая новость. И, поверьте, все действительно объективно возмущены.
Но какой-то поэтому организованной реакции пока нет.
Ну, это новость сегодняшнего утра, но я практически уверен, что будет и организованная реакция. Потому что любой врач, который понимает, что такое онкологический, тем более гематологический пациент, готов будет дать свою какую-то экспертную оценку данного случая. И еще раз хочу подчеркнуть, что с моей точки зрения речь может идти максимум об осложнении от проведения манипуляции, но это ни при каких условиях не должно наказываться вот таким образом.
Спасибо. Андрей Пылев, главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии. Правоохранители возбуждали по факту смерти уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть. Теперь вот есть судебное дело. Спустя 5 лет разбирательств Елену Мисюрину, известного врача-гематолога, признали виновной и назначили ей 2 года колонии общего режима. Как виновную в смерти пациента после проведения сложной медицинской процедуры. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 25 января, сейчас 14:36. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 20 минут. Министерство экономического развития предлагает ужесточить наказание за фиктивный техосмотр и контролировать прохождение техосмотра через дорожные камеры. «Известия» пишет, что в России вырастут цены на лекарства, и рост цен ожидается в этой сфере на 7%, то есть выше инфляции. И народная артистка России Людмила Сенчина умерла сегодня утром в Петербурге, ей было 67 лет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Министерство экономического развития предлагает ужесточить наказание за фиктивный техосмотр как для операторов, так и для автовладельцев. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Он ссылается на подготовленные ведомством поправки. А среди поправок, которые там сегодня опубликованы, есть и предложение отслеживать и штрафовать, соответственно, за непройденный техосмотр через дорожные камеры, которые теперь будут не только скорость вашу проверять, но еще и прошли ли вы техосмотр. Петр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки», к нам присоединяется. Петр, добрый день.
Добрый день.
Итак, значит, если ты не прошел техосмотр, если вот эти предложения будут приняты, тогда тебе придет письмо счастья на 800 рублей. Такие перспективы, как вам они?
Все бы хорошо, но только тут возникнет такая же ситуация, как и со всей вот этой вот системой дистанционного электронного штрафования водителей. Например, самый простейший случай. Вы приехали в сервис, сейчас коммерческие компании занимаются техосмотром, прошли техосмотр, получили на руки диагностическую карту, сейчас он называется так, и дальше поехали по своим делам, допустим, в страховую компанию, чтобы купить полис ОСАГО. Ведь купить полис ОСАГО без предварительно пройденного техосмотра вы не можете.
На автобусе?
Нет, потому что страховая компания может попросить вас предоставить автомобиль для осмотра визуального, иначе они вам не продадут полис. Но самое неприятное здесь в другом. Дело в том, что если та компания, которая проводила техосмотр, не вовремя занесет в базу данных ваши данные, то есть ваш автомобиль, время прохождения техосмотра, или сделает это с ошибками, отвечать за это будете вы. Причем с каждой камеры по 800 рублей. А теперь давайте я расскажу, что нужно сделать для того, чтобы обжаловать.
Подождите, Петр, вот насчет с каждой камеры вы только уточните. Это что значит? За одно нарушение можно будет штрафовать 358 раз?
Да, это новелла наших депутатов, если кто не знает.
Так, хорошо, дальше.
А именно вы, Юрий, и именно радиослушатели должны будут доказывать, что это не 358 нарушений, а одно длящееся нарушение. Потому что у нас, тоже если кто не знает, давным-давно введена презумпция виновности в отношении штрафов с камер фото-видеофиксации. То есть государство выписывает 358 штрафов, а водитель должен доказывать, что это не 358 нарушений, а всего лишь одно. Но самое неприятное, что доказывать это придется в 358 судах. Потому что каждое нарушение обжалуется по месту его совершения. То есть там, где физически расположена камера. Каждое нарушение обжалуется индивидуально, то есть вам придется писать 358 заявлений, то есть жалоб на постановление, делать 358 заверенных, между прочим, нотариально копий документов.
Все, я вас понял, Петр, я вас понял. Но на это есть всегда очень четкое объяснение. Так не нарушайте правила. Сделайте все заранее.
Так я не нарушаю, Юрий, так я не нарушаю. Я сделал все нормально. Понимаете, тут речь идет о том, что автомобилист будет отвечать за действия или бездействия, или ошибочные действия третьих лиц. И у нас нет никакой возможности переадресовать штрафы в отношении этих третьих лиц.
Хорошо.
Вообще никакой.
Еще один вопрос в связи с тем, что сегодня опубликовано в «Коммерсанте». Там очень четко написано по поводу видеофиксации и всего такого. Означает ли это, что люди, которые на данный момент делают диагностические карты в своих СТО, ну, там, где они проходят регулярные техосмотры, этого больше делать не смогут?
Да, да, потому что СТО будет обязано установить специальную следящую систему, сертифицированную систему, которая будет в круглосуточном режиме, в режиме 24/7, загружать видео, как минимум, Full HD формата на специальные сервера, которых пока еще не существует. Вообще, в принципе, специалисты оценивают создание такой системы, которая сопоставима с YouTube'ом, по мощности, ну, примерно в 5 миллиардов долларов. Ой. Эти деньги, скорее всего, изымут из карманов автовладельцев. Всех нас поздравляю.
Спасибо, Петр Шкуматов. Поздравляю вас. Координатор общества «Синие ведерки» был с нами на прямой связи. Министерство экономического развития предлагает ужесточить наказание за фиктивный техосмотр как для операторов, так и для автовладельцев. Плюшевый 80-й как раз пишет, может быть, дешевле не нарушать. Как я понял Петра Шкуматова, он говорит, что в данном случае появляются ситуации, при которых вы не можете не нарушать. А Мишка требует рассказать, для чего все это придумали и в чем он должен кому помогать. Помогать он, по идее, должен навести порядок в этой сфере. Так, чтобы на машины, на дороге выезжали автомобили, владельцы которых не покупали диагностическую карту, а реально проходили техосмотр. И можно было с большей долей вероятности предполагать, что на дорогах у нас исправные автомобили. Что еще пишут нам? Великий Немой никак не может понять, какое отношение Минэкономразвития имеет к техосмотру. Ну, видимо, имеет, раз расписывает предложение на этот счет. Значит, специалистов, разрешивших выехать на дорогу машинам, которые не прошли техосмотр, предлагают штрафовать на 10 тысяч рублей. То есть, если кто-то подписал вам диагностическую карту, а видео не прикладывается, вот, собственно, тот, кто подписал, будет платить 10 тысяч рублей. А вот если это не один человек, а целое СТО, то их, скорее всего, в тюрьму отправят, потому что за те же действия, совершенные группой лиц по сговору, грозить людям будет уже до 4 лет лишения свободы. Что до владельца автомобиля, у которого нет ТО, они не прошли, то вот теперь эти камеры будут присылать письма счастья, если все это станет законом, на 800 рублей. ГИБДД сможет выявить нарушение, как следует из пояснительной записки, даже не останавливая автомобиль. Если, да, еще одна новация, если из-за автомобиля, у которого нет ТО, будет происходить ДТП, то страховая компания будет предъявлять к нему на законном основании иск. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Сейчас хотите что-то сделать? Вот смотрите, я работаю в области страхования, в том числе автострахования тоже. И мы продаем полисы ОСАГО, ну и КАСКО в том числе. Дело в том, что если машина старше 3 лет, то без диагностической карты мы не имеем права продавать полис ОСАГО.
Так.
Потому как вот как мы начинаем...
Ну, да, ну, это уже была такая инновация была. Так.
Вот теперь представьте себе человеку, которому нужна ОСАГО, он должен где-то пойти, отстоять очередь, пройти эту всю диагностику, хотя его автомобилю, ну, я такая же просто, у меня автомобилю 4 года, и это немецкий автомобиль, и с ним ничего за эти 4 года не произошло. Вот, и я теперь должна потратить свое время.
Нет, секундочку. Вы должны убедиться в том, что пока не произойдет с высокой долей вероятности и дальше.
Нет, я же прохожу регулярно ТО, я там обновляю масло, меняю фильтры и так далее. С какой вот стати я сейчас вот для оформления
С той стати говорят чиновники, что ваш автомобиль, когда он проходил ТО, не был запечатлен на видео, и нет гарантии того, что его на самом деле серьезно посмотрели.
Но вы же понимаете, что это для того, чтобы все это на государственном уровне внедрить свои какие-то автостанции и так далее, для того, чтобы все эти деньги шли в карман тех, кого они поставят.
Будем надеяться, что те, кто это предлагают, понимают, что вы понимаете это так. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Александр, Москва. Вот. Я хочу сказать одно, что введение такой меры придет больше коррупционной составляющей соответствующих органов. Ни в коем случае нельзя ее вводить. Легче всего отменить этот техосмотр, чтобы убрать эту коррупционную составляющую. Мое мнение.
Подождите, а тогда вы мне объясните, вы предлагаете отменить техосмотр, а как мы добьемся того, чтобы машины в нормальном состоянии на дороге-то выезжали?
А вот вы мне скажите одну такую вещь. Вот среди ваших знакомых есть ли люди, которые не меняют масло, не меняют тормозные колодки, не следят за состоянием автомобиля?
У меня таких знакомых нет.
Нет, ну что значит надеюсь? Вот у вас есть такие знакомые?
Они мне не докладывают, знаете ли, меняют ли они масло в своих автомобилях.
Вы же общаетесь, у вас есть автомобиль, да же?
Понятно, спасибо. Чиновники проходят техосмотр? Надо бы, пишет Великий Немой. Ну вот хочется, чтобы они тоже столкнулись с этим порядком, который собираются ввести для населения. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. Рассказываю, это же все было раньше, такая система. Приезжали к знакомым людям на станцию, где проходило все это, проходили техосмотр под камеры с присутствием инспекторов ГИБДД, давали денежку, открывали капот, все вокруг походили, выбивали карту, и я уезжал буквально через 15 минут.
Что-то такое было несколько лет назад, так было, по-моему.
Да, такое было несколько лет назад.
Но тогда, еще раз напомню, не было уголовной ответственности, которую хотят вести теперь.
Ну а кто будет, я последний раз инспектора ГИБДД на дороге видел там месяц назад, грубо, конечно, утрируя. Что он будет проверять карту эту, что ли?
Слушайте, вы, может быть, почаще на подмосковные дороги выезжаете, что ли? Они вернулись.
Да, я согласен, но по базе пробивать они будут вряд ли, если он стоит в кустах.
Понятно, но если дальше там идет уголовное дело, то кто знает, может быть, как раз этим будут заниматься, сядут усе, пишет Великий Немой. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Да я вот хотел сказать, а почему вот когда в сервисе, в смысле, проходишь техосмотр, меняешь масло, колодки и диагностику там делаешь.
Это называется техобслуживание, а не техосмотр. Это разные вещи, говорят нам.
Нет, они же проверяют состояние. Они же потом дают рекомендации, что в будущем там будут делать. Я имею в виду, почему их не обязать?
Обязать все-таки. Но это будет стоить денег, вы понимаете? Надо же поставить видеосистему, итоговая съемка должна загружаться в централизованную базу, карта по итогам осмотра должна заверяться усиленной электронной подписью. Вот и все.
У них позволяет это все, там огромные сервисы, телевизор вынесен сюда вот в холл, смотришь, как обслуживают тебе. Это же не у дяди Васи, извините меня.
Понятно, пусть это делают те, кто занимаются техническим обслуживанием. В общем, без энтузиазма воспринимаются эти идеи нашей аудитории. Министерство экономического развития, напоминаю, предлагает усложнить процедуру прохождения техосмотра, а наказывать за отсутствие техосмотра, даже используя те самые камеры, которые расставлены у нас на дорогах.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Газета «Известия» пишет нам о том, что в этом году в России ожидается рост цен на лекарства опережающими темпами. Речь идет о том, что в 2018 году лекарства подорожают на 7%. Это несколько больше, чем уровень инфляции, который ожидают в правительстве. Но, как бы то ни было, объяснение такое. Отечественные производители стали выпускать более дорогие дорогие медикаменты. За 10 месяцев объем российского фармацевтического рынка в денежном эквиваленте вырос на 10%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, и уже перевалил за 1 триллион рублей. А вот в натуральном выражении лекарств стало больше всего на 3%, до 4,72 миллиардов упаковок. Значит, средняя цена каждой упаковки, как пишет сегодня «Известия», увеличилась на 7%. Так подорожали или не подорожали? Николай Беспалов, эксперт фармацевтического рынка и директор по развитию компании RNC Pharma. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, все-таки, можно ли вот доверять этой истории с тем, что отечественные лекарства дорожают как ускоренными темпами и продолжат дорожать и в 2018 году?
Вы знаете, здесь нужно некоторый ликбез провести, потому что в статье упоминается изменение средней цены, которая, собственно, подорожанием как таковым не является, потому что средняя цена... Она может меняться, в том числе там расти или снижаться за счет того, что на рынок выводятся просто более дорогие, более эффективные препараты. Это не значит, что привычный препарат, который там человек покупал на протяжении там целого года, он вдруг взял и вырос на 7%. Это значит, что у компании, которая производила вот этот привычный препарат, появился другой продукт, может быть, совершенно в другой терапевтической нише, который нашему, так сказать, пациенту совершенно не нужен. Вот, и он находится там в более высокой ценовой категории, естественно, средняя цена по этим двум продуктам, она окажется выше. То есть это не, собственно, повышение цены, это повышение именно среднего ценника по той продукции, которая обращается на рынке. Это совершенно нормальное явление, потому что каждая компания-производитель, каждая компания-продавец, она стремится развиваться, стремится выводить на рынок какую-то новую продукцию. Желательно, чтобы эта продукция была прибыльной, и желательно, чтобы она была, ну, каких-то последних поколений, чтобы она была интересна потребителю.
А дороже, потому что лучше, говорите вы?
Ну, зачастую да, хотя это может быть просто, скажем, более крупная упаковка. То есть выпускали, например, только упаковку 10 таблеток, стали выпускать 100, она, естественно, будет стоить дороже.
Тут понятно. Тогда еще один вопрос, совсем коротко ответьте. Эксперты, вот я возвращаюсь к этой статье «Известий», пишут, что, мол, производители цены увеличивают, потому что пытаются компенсировать выгоду от государственного регулирования в сфере жизненно важных препаратов. То есть там дешевые препараты остаются дешевыми, но то, что подороже, и то, что государство регулирует, начинает дорожать опережающими, опять же, темпами.
Вы знаете, так, это утверждение справедливо, но нужно обратиться к цифрам. Вот, скажем, в среднем по итогам всего 2017 года лекарственные препараты в России выросли, именно цены на лекарственные препараты, то есть инфляция, она составила всего лишь плюс 1,3%. При этом препараты перечня ЖНВЛП, на которые государство регулирует уровень наценок, они подешевели приблизительно на 1,8%, а все, что в список не попадает, подорожало на 2,6%. То есть повышение действительно некоторое есть, но это повышение очень незначительное. По сути, мы сейчас видим рекордно низкие темпы роста цен за всю современную российскую историю. Ну и еще такой маленький штрих, так сказать, к портрету. В среднем по нашей стране инфляция составила за прошлый год 3,7%. При том, что лекарственные препараты выросли всего на 1,3%. То есть цены на лекарства растут ниже почти в 3 раза, чем на всю, соответственно, остальную продукцию, которой мы пользуемся все.
Спасибо. Николай Беспалов, эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma, был с нами на прямой связи. Самые разные данные по поводу того, что творится с ценами на лекарства. Кто-то говорит, что они дорожают быстрее инфляции, а вот Николай Беспалов утверждает, что лекарства дорожают как раз медленнее, чем инфляция по экономике в среднем.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась утром в четверг в Петербурге. Ей было 67 лет. Агентство сообщили об этом, ссылаясь на заявление продюсера Сенчиной Владимира Андреева. А вот цитата. Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 в одной из больниц города. Она болела 1,5 года. Очень продолжительная болезнь. Сенчина – советская российская певица, актриса, народная артистка России. 67 лет. Ей исполнилось 13 декабря 2017 года. Актрису и певицу вспоминает мой коллега, ведущий программы «Наша афиша» на радио «Говорит Москва». Макс Челноков, он в студии. Слушаем.
Да, добрый день, Юрий. А самое интересное, Людмила Петровна, в жизни было много различных курьезов, неожиданностей. Например, вот опять же по поводу ее рождения. Все знают, что она родилась в маленьком хуторке Николаевской области, и случилось это по официальной версии 13 января, как ты вот сказал, 1950 года. На самом же деле все произошло 13 декабря. И к тому же папа певицы, которому жилось нелегко, решил позаботиться о дочке, чтобы та смогла пораньше выйти на пенсию и получать эту пенсию. Он еще и взял, написал в метрике, что это было в 1948 году. Но на самом деле 50-й, 13 декабря, но так вот все поперепуталось. Конечно, Людмила Петровна была удивительно светлым, добрым человеком. Я помню, когда мы встречались, первый раз это произошло в 2005-2006 год на съемках, и у меня, я тогда потерял голос, и с ней там шептал. Ну, еле-еле разговаривал во время съемок. Затем съемки закончились, прошло где-то полгода, приступили к съемкам новогодним, и приезжает Сенчина, я встречаю Людмилу Петровну, она такая: «Макс, как твой голос?» Я говорю: «Да нормально, а как вы помните?» Она говорит: «Ну, конечно, ты для меня, ну, оставил такое вот впечатление, что...» Ну, она помнила, она всегда заботилась. Я еще помню ее одну такую фразу... Она говорит: если я еду и вижу, что на дереве поломана ветка, сломана ветка, но она еще может срастись, я попрошу остановить водителя машину, пойду за там скотчем или бинтиком замотаю эту ветку, и когда я сяду в самолет или в поезд, буду уезжать и думать, что ну хотя бы дерево ну, спасла там последнюю ветку.
Это не было ее имиджем, она такой была
она
в жизни.
Она такой была, и самое забавное, она всегда была что в жизни, что на сцене. Ей многие любили артисты звонить, она сама звонила, это рассказывал и Александр Маршал, и очень, она сама называла Талькова своей лучшей подружкой, потому что они связывались, болтали по телефону обо всем об этом. Она очень долго переживала, это были прям для нее трагические дни, моменты, когда Тальков погиб. Она была просто душевным таким человеком. Кстати, интересно также, что мы сейчас бы не знали такую певицу, как Людмила Сенчина, а знали бы такую певицу, как Людмила Сенчин. Дело в том, что отец у нее, Петр Сенчин, вырос в цыганском таборе, и плюс родители были там цыгане, молдаване. А по мужской линии фамилии у молдаван не склоняются, вот как Сенчин и все. И она была при рождении, опять же, записана Людмила Петровна Сенчин. И только спустя много лет, уже там став певицей, она взяла и добавила к себе в паспорт букву «А». И стала Людмила Сенчина. Еще один народный факт, именно о том, что мы бы не знали такой певицы, говорит, что мама не хотела, чтобы дочь пела, вот, но дочь настаивала, и мама была мудрая женщина, и взяла, повезла ее в Ленинград поступать в училище при консерватории, вот, но повезла ее в конце августа, вот, когда уже набор закончился. Плюс ко всему они взяли и остановились еще у своих родственников, которые жили на окраине, надо было ехать до училища на трамвае. Мама сказала: «Трамвая я боюсь, пойдем пешком». Где они шли пешком по там часов 5-6, вот пришли вечером, и тут уже как в фильме про Фросю Бурлакову, Сенчина, значит, приходит и встречает концертмейстера и педагога как раз по набору. И тут же на улице она спела ему серенаду Шуберта, и он сказал: «Все, девочка, ты принята». И так вот мы узнали, что Сенчина не только эстрадная певица, но вот могла спеть все что угодно. Конечно же, самой золотой ее карточкой, визитной карточкой это стала песня «Золушка», которую она совершенно не хотела петь. Говорил: «Да что я, хочу петь что-то серьезное, а тут какая-то детская песенка, еще и с каким-то шансончиком». И вот ее продюсер, ну, тогда это назывался... наставник и дирижер оркестра, в котором она работала, вот он буквально заставил ее и сказал: «Люда, поем, иначе ты просто не будешь звездой». Вот я хочу попросить, вот поставить, вот напомнить. Запись прямого эфира концерта.
Встречали нас танцоры, барабанщики, трубач, 48 дирижеров.
А в 1977 году Людмила Сенчина получила еще одну большую славу. На экраны вышел фильм «Вооруженный очень опасен». Сразу оказался в лидерах продаж. А успех был не только в том, что там песни были Высоцкого и лихо такой закрученный сюжет, но еще в этом фильме была одна из первых эротических сцен в советском кино. И эта сцена была в исполнении как раз Людмилы Петровны.
Дело то есть в том, она там не пела, она играла, она, как
она
актриса.
Она играла певичку Кабаре, как она сама говорит. Вот благодаря певичке Кабаре меня ненавидел весь Советский Союз. Все женщины Советского Союза. Короче, там была сцена, она играла с Леонидом Броневым. У них там она сидит в постели в такой ночной рубашке. И вдруг в этот момент Броневой случайно дергает ее за петличку, за лямку, и у нее падает рубашка и обнажается грудь. Режиссер сказал, снимаем, оставляем, все это оставили в фильме. Но потом в ЦК КПСС мужики шли на фильм, говорили, о, Сенчина, секс, символ СССР. А женщины писали такое, в то время как в Гондурасе голодают дети, Сенчина соблазняет наших мужей и сыновей. Вот такая вот история с ее, опять же, после этого она практически на 6 лет исчезла с телевидения, с радио, потому что, ну вот, не могла певица, которая любила весь Советский Союз, участвовать в таких эротических сценах. Она была человеком счастливым, про своего третьего мужа она говорила, что я живу как у Христа за пазухой, потому что она...
Это его... как раз ее продюсер.
Да, ее продюсер. Также она была замужем за Стасом Наминым, как мы знаем, вот, и до сих пор Стас Намин вспоминает о ней только добрые слова. На мой взгляд, мы потеряли, правда, очень добрую, хорошую, без каких-то амбиций, очень классную артистку нашей страны.
Ведущий программы «Наша афиша» на радио «Говорит Москва» Макс Челноков вспоминал. Спасибо. Людмилу Сенчину. Народная артистка России скончалась утром в четверг в Петербурге, ей было 67 лет.